Свобода у турмах. Як вижити за кратами. Опит зняволеного лікаря, листи в'язнів, підтримка свояків. Ведуча циклю Алена Струве.
У ефірі «Свобода у турмах» вас вітає Алена Струва. Добрий день. Програму почнем з допису, який покинув на нашому форумі Льоха. Так принамсі підписався цей чоловік. «Живу у Білорусі», пише Льоха, «а тому, як кажуть, от суми, де от тюрми не заракаюся». У гэтай сувязі часом заходжу на ваш сайт, туди, де змешчаная гэта перадача. У сувязі з нядаўнімі сексуальнымі пагрозамі адміністрацыі в Мазырскай калёніі на адрас палітвязня Дмітра Дашкевіча, пра што пісалі ў СМІ, праз спасылкі выйшаў на вашу мінулагоднюю праграму пра гвалт у беларускіх турмах, у якой пытанню аказалася больш, чым адказу. Ваш сталый наведник, так само с былых, написал тады коммент, на який вы не адреагавалі. Вось гэты коммент.
Не шукайте чорную котку у цёмным пакоі, вы яе не знойдзеце. Брыдка чытаць пра тое, што гвалцяць у турмах. Мусара на тое і мусара, каб палохаць усімі магчымымі наступствамі. Аднак это не значыць, што гэта адбудзецца. Калі толькі самі мянты не пачнуць нахабнічаць, але такое наўрад ці магчыма ў калёніях, бо ўсё таемнае становіцца відавочным. У мусароў тады будуць вялікія праблемы. Таму размовы пра магчымае згвалтаванні – гэта на карысць бедных. Добрая адмазка для тых, хто падпісвае розныя паперы. Мы падпісалі, таму што пагражалі апусціць. Мянты абяцаюць гэта не толькі палітычным, а ўсім, каму лічаць патрэбным. Праца ў іх такая, мусарская. У той же час многим яны такого не скажуть, просто за того, что гэтая погроза не прокотить. Зразумела, нічого нельга выключать. У сям'і не без выродков. У нас у Беларуси пакуль еще практикуются прес-хаты. На свободе такие речи так само могут быть. Я не выключаю так само, что сами покрывдженные из неких уласных помкнений пишут у СМИ и скардятся на свою долю, расповедаючи при гэтым некую жалостливую историю про свое життё. Але не трэба акцэнтаваць увагу на гэтым, не трэба раздзімаць праблему. Я заяўляю катэгарычна, у беларускіх турмах не гвалцяць. Калі такое мае месца, то гэта бязмежжа, за якое давядзецца адказваць па ўсёй строгасці арыштанцкага жыцця. У вашых перадачах узгадваўся Сергей Глушак. Спытайцеся ў яго, спытайцеся ў каго-небудзь з палітычных, ці гвалцілі іх падчас іхняй адседкі. Яшчэ, трэба проста мець на ўвазе, што ў турмах, як і на волі, ёсць людзі з нетрадыцыйнай арыентацыяй. Яны ёсць практычна ва ўсіх турмах свету. Адрозненне толькі ў назве.
Сёння мы будзем рэагаваць на допіс Лёхі, а таксама на камент з Дмітра Каляды, і прапанаваную імі тэму мы абмяркуем пры канцы праграмы. У яе абмеркаванні возьмуць удзел Сергей Глушак, які недаўна вызваліўся з вацавецкай калоніі пасля 8-гадовай адседкі, і былы палітвязень, кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка, які адбываў пакаранне ад 2009 па 2011 гады ў Бабруйску. Іншы былы палітвязень, доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі, называе розныя запалохванні такога кшталту, якія ўжывае ў дачыненні да незручных зняволеных турэмная адміністрацыя, часам пры дапамозе іншых сядзельцаў, элементам мацнейшага псіхалагічнага прэсінгу, мэты якога зламіць волю канкрэтнага чалавека і растаптаць яго як асобу. У сваёй кнізе «Як выжыць у турме» Юрый Бандажэўскі піша: «Турэмнікі няспынна чапляюцца да чалавека, нярэдка кіраўніцтва папраўчых устаноў прысуе зняволенага з дапамогай некаторых зэкаў. Гэта зазналі на сябе многія палітвязні, не быў выключэннем і я». Рэкамендацыі прафесара пра тое, як не зламацца і выстаяць у падобных сітуацыях, гучаць кожны тыдзень у нашай праграме. Урыўкі з кнігі Бандажэўскага чытае Юрай Пушляков.
Нередко здарается, что не бачивши своего сына ти мужа протяглый час, близкие раптом подчас туремного спотканья звертают увагу на то, як змянилась у его постава. Многие, кто на воле успрымался высоким, уже такими не подаются. Сапраўды, шмат хто звязню, знаходящийся за кратами, починая горбиться, расти вниз. Чому? У тюремных стенах человек, не маючи у достатковой ступени физичных нагрузок, робится ослабленным. До того ж, за кратами нема умоваў для отпочинку хребетника. Зняволены увесь час у напружаным стане. Паспрабуйте целый день провести на ногах. Калі вязень и дозволить себе присесть, дык только на короткий час, причем у поставе далеко ненормальной с физиологичного глядища. За всякие иншие спробы дать отпочить спине, например, на короткий час прилегче, вязня могут чекать самые строгие санкции сбоку администрации. Отсюль и дисбаланс у функционовании тяглиц шии, хребетного слупа, пояса верхних концевинов. Еще обовязково варто отзначить порушение минерального обмена у костево-тяглично-суставной системе, якое обумовленное перш за все дисбалансом у харчаванні. Это отсутность у рационе належной колькости минералов, витаминов и інших життєво важных биологичных агентов. Нестача только двух из них, кальцию и железа, поступово ведет до железистой анемии и гипокальциемии. У вынику это оборачивается не только порушением поставы, а и больше серьезными порушениями всей костево-тягличной системы. У якости прикладу приведу свой выпадок. Провевши шмат годов за кратами, уже на вольном поселении у Гизгалах, я вырашил переставить лядовню, якая стояла у покои. На зоне я подтримливал себе с допомогою разных физичных нагрузок. Дагэтуль на воле так само регулярно займался практикованиями с вагою. Перасунуть лядовню не было для меня проблемой. Однако, коли я приузнял левой рукою нижний край лядовни, то отчул разрыв тяглицы. Долгая головка бицепса, двуголовая тяглица, у яе сухожильной частцы оторвалась. Уже потым довелось робить операцию на руце. Таким чином, при наявности развитой тягличной тканки, у меня назирались порушения обмену речевого у злучальной тканцы, якая утворяет сухожильную частку бицепса. Сухожильная тканка стратила эластичность и тривалость, тому и здарился ей разрыв, навод при незначном физичном уздеянии. Варто подкреслить, что от стану злучальной тканки наших органов, у тым лику и костявого шкелета, залежит життедейность организма. Эта система вельми отчувальная до всех вонковых уздеянняў.
Як пишет автор, порушение поставы – это только видовочная частка айсбергу, то бок серьезных порушений обмену речевого и структуры опорно-рухального аппарата. Коррекции подлегает лад життя человека, у тем лику рацион харчевания. Вядома, потребные регулярные занятки физичными практикованиями, але знову ж з уліком того, что у человека порушен обмен речевого и что у життєво важных органах и системах есть серьезные змены. Юрий Бондар Жевский протягивая.
Як доктор и былый вязень разумею, что в умовах зняволення это вельми тяжко. Да помогчи заховать здоровье у конкретной ситуации может системный подыход. Почнем с физичной загартовки. Каб протистоять системным захворываниям организму, подтримливать в умовах обмежования руху нормальный кровозворот, многие советские диссиденты, вязни ГУЛАГу, спробовали что дня у неволи робить физичные практикования, загартовываться. Меркуючи по известках, якія трапили у СМИ, что дня физично практиковались у неволи и такие белорусские политвязни, как Василь Лявонов, Анатолий Лебедько, Микола Статкевич. Василю Лявонову, коли он отбывал покарання, было больше за 60. Супроть его уживался неспынный психологичный прессинг. У его вымогали признания у организации державного перевороту. Лявонов выстоял, дякуючи мощному характеру и штудённой загартовцы. Кожной раницы робил холодное обтирание.
Собой надо. За жимом, за все. Так размяться, чтобы была необходимость хорошо обтереться холодной водой, вытереться, выдраиться. Все нормально. Наверное, организм сам себя мобилизует. И болеть не приходилось, и не было нужды. Ну и, знаете, ведь человек, когда он... Это же стрессовое состояние. В этом состоянии болезни не берут.
Анатолий Лебедько у камеры американки штодня робил по 1000 оттисканьев и выходил на годинный шпацер на тюремном подворку у любое надворье.
И у меня было на каждый день такое хатнее задание подчас, когда на улице, незалежно от того, дождь, снег, солнце, тысячу разов оттиснуться, отжаться.
Тысячу
разов от этого вот бетона, и никаких не может быть выключений. Там культ силы. И когда они видят, что человек не сдается, что он змагается, только быть в доброй форме, я думаю, что от некоторых, вот тех, кто из администрации, я отшел такой поблажливый относительно до себя, ненавидно вот за демонстрацией того, что у меня добрая физическая форма. И самое интересное, что у всех, кто со мной, сидел, они так или иначе начали заниматься своей физической формой и физкультурой. Когда вот есть дух, то ты можешь физическую свою форму подтягивать до некого, ну, больше высокого уровня. И мимо духа, то навод, когда у тебя есть, ну, от Бога даденные некие добрые кондиции физические, то их тяжко развивать.
Так загартовывался за кратами Анатолий Лебедько. То же самое тычется и Миколы Статкевича. При этом ободва лечили необходным, як след растертися, побегать, поскакать. Физичными практикованиями Статкевич, як выникая из ягоных листов на волю, протягивая займаться и теперь у укрытой могилевской турме. Для этого ему достаткова 1-2 метров камеры для уласного тела у якости спортового снаряда. Щодня качаться раю Статкевич і іншим політв'язням.
Я справді займаюся фізкультурою ще своє свідоме життя. Знала така не повноча. У мороз, у цю полярну ночь я бігав.
Як ви самі оцінюєте теперішнє здоров'я нації?
Є проблема, бо про це свідчить навіть протягле життя. Коли у нас середня чекаємо протягле життя мужчини, не за тим, коли годов 65, то про що ви так говорите? Великий відсоток людей, які зловживають алкоголем, шмат смерті на цьому. Великий відсоток людей, які поживають пеньові вироби. Це все ж відбувається. Люди починають співатися, дай машину нормально заробляти, перспективу, і все зміниться.
Говорив політв'язень Микола Статкевич. Гэты запіс був зроблений незадовго до його арешту у снежні 2010-го. Кандидат у депутати говорив тоді, наколько важно сучасному білорусу, а тим більш політику, бути фізично загартованим. Записи Василя Лявонова і Анатолія Лебедьки були зроблені для свободи хутко після їх визволення за кратом. А тепер знов до системи виживання у турмі Юрія Бандажевського, доктор медицини, якоїшній політв'язень пише.
Для того, щоб підтримувати себе у належній фізичній формі за кратами, можна використовувати любые легальні можливості. Наприклад, пристосувати пластикові бутельки з-під мінеральної води, заливши в їх звичайну воду з-під крана. Пластиковий пакет з такими бутельками можна використовувати у якості спортового снаряда, подымаючи над узровнем плечей и над головою. Это допомагает распрацовывать тяглицы рук, плечевого пояса, шеи, спины. Вельми корисно в умовах неволи обливаться холодной водою. Обливание холодной водою повеличивает оховные силы человеческого организма. Это один из самых эффективных способов стимуляции организма. При этом у крови выкидается шмат высокоактивных агентов и медиаторов, которые сприяют полепшению настрою и агульного тонусу организму. Далеко не завсёды это махчима, але коли з'являється такая махчимость, ее варто використовывать. Я уживал контрастное обливание водою, еще коли был на воле, жил и працавал у Гомелі. Это допомагало мне заховывать бадьорость духу и упевненность. У период моего тюремного зняволення это не удавалось. Але затое, коли я опынулся у калюнии поселения, я обливался весь час. Для этого, звичайно, використовувалося ведро чистой воды, остудженной, якое резко выливалося на голову. Коли человек не мает такой звички, можно почать холодное загартовывание с ног. Не шкодить, коли-николи походить босым по снезе. Починать треба штуденного обтирания. У кожной камеры есть кран с холодной водой. У турме водными процедурами лепш займаться раніцой, коли большая сукамерников еще спить и не блытается под ногами. Як не дивно, але многие сядельцы особливо не задумляются над тем, что чем частейший человек и чем больше часу он отдает особистой гигиене, тем меньше его шансов подчапить якую бреду. Могу сказать, что про изневоление я, класичний лікар, став розуміти медицину на більш високому зровні, тобо значно глибіє, чимся просто поставити діагноз, призначити таблетки.
ефірі черговий уривок з книги Юрія Бондажевського «Як вижити у тюрмі». Текст читав Юрій Спушляков.
Свобода у тюрмах. Як вижити за кратами. Протяг передачі Аліни Струве після обвістки. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Каля будинка КДБ у Вітебську зарвалося саморобне піротехнічне пристосування, затримане троє. Олександр Лукашенко попракає Литву у жлобській політиці у відносинах до Білорусі і не лічить напад на посольство у Мянську терактом. Ліберальна демократична партія обвістила, що починає рихтуватися до наступних президентських виборів. Намісник старшині партії Олег Гайдукевич виказав подяку Зянону Позняку і заклікав його вернутися у Білорусь. Прикладно у один час одразу чотиром політзняволеним дозволили довготермінове споткання з родними. Ігору Алінєвічу скоротили споткання з трьох суток до одних. Больш за 10 тисяч білорусів мають відкриту форму туберкульозу. Лячення хвороби стало більш складаним. Свобода у тюрмах. Як вижити за кратами. Ведучая циклю Аліна Струве.
У ефірі «Свобода у тюрмах» до головної теми програми сексуального гвалту за кратами. Як відзначають наші слухачі і читачі, останнім часом все частіше гучать погрози об сексуальному гвалті на адрес політв'язню, поводлі близьких цих людей під час так званих резбінов, в'язнів, у випадку їх несупрацовництва з адміністрацією, тюремники полохають наданням їм низького тюремного статусу, покривдженого або опущеного. Что может стоять за такими погрозами? На это питание отказывает Сергей Глушак, який недавно вызвалился из Ивацевицкой колонии после 8-годовой отсидки, и былый политвязень, а теперь правооборонца Андрей Бондаренко. Ягонный стаж за кратами 1.5 года. Подобно иншему былому зняволенному з метро Каляде, Андрей Бондаренко адрынае наявность сексуального гвалту у белорусских тюрмах.
Никакого сексуального насилия, ну, по крайней мере, в распространенном виде. Понятное дело, что закрыто общество, понятное дело, что есть определенные градации, есть определенные традиции, есть определенные законы, которые соблюдаются до сих пор. Все это пришло к нам из советского пространства и до сих пор еще существует, несмотря на все попытки с этим бороться. Но те, кто говорят, что это распространенная ситуация в тюрьмах, я думаю, что больше всего преувеличивают это все.
Сергей Глушак, який отбывал покарання у розных поправчых установах, лічыць, што сярод вязняў у Беларусі ніхто ніколі не пойдзе на падобны гвалт. Паколькі з нашымі суразмоўцамі мы сустракаліся ў кавярні ў шумны абедзены час, запіс атрымаўся недастаткова якасным, і мы вымушаны перачытаць выказванні ў дыктарскім выкананні.
Ніхто ніколі на гэта не пойдзе. Это если раньше 80.
Ніхто на гэта ніколі не пойдзе. Гэта калі раней у 80-е былі прэс-хаты. Тая Градзенская крытка. Там былі сядзельцы крымінальнікі, якім няма было чаго губляць. Ну і трэба было некага арыштанта правучыць, збіць, дык яго і кідалі ў тую камеру. Такое было бязмежжа. Аднак потым гэта ўсё кудысьці зышло. У нас дзейнічаюць свае непісаныя законы. Чалавек можа атрымаць фізічна, вербальна за нейкі ўчынак. Але такога пакарання, каб некага згвалціць, няма. Бо калі такое адбываецца ў камеры, то чалавек ці некалькі людзей, якія ўчынілі такое, яны абавязкова будуць трымаць адказ перад зэкамі. Куды б яны не паехалі, дзе б яны не апынуліся. Я маю на увазі такі варыянт, калі нейкага маладзенькага сімпатычнага хлопчыка, так бы мовіць, пераканалі, знайшлі аргументы ці прымусілі да сексу. У гэтым выпадку ніводзін не пазбегне адказнасці. Гэта ўсе цудоўна разумеюць.
Не адзін з іх не ідзе. Не адзін. І гэта ўсе прекрасна разумеюць.
Яким же чином і за що в'язень може отримати статус покривдженого або недотикального, говорить Сергій Глушак.
Статус. Ну, если он по своей воле, нетрадиционной ориентации.
Это когда человек по своей природе и воле мае нетрадиционную сексуальную ориентацию, когда он сам себе так позиционует. А так, в інших выпадках у нас дзейнічаюць свои неписанные законы. Лічыцца, что с покрыўджанымі нельга, например, вітацца, пить гарбату и так далее. Калі кагосьці кідаюць да іх у камеру, то ён мусіць настойваць на ўласным высяленні адтуль або іх выгнаць. Калі чалавек ведае, што трапіў да пакрыўджаных і п'е з імі гарбату, натуральна ён трапляе ў гэтую катэгорыю. Калі не ведае, то нічога з ім не будзе. Атрымаюць па вушах тыя ж пакрыўджаныя, што не паведаміць. Увогуле, калі чалавек не захоча атрымаць гэты статус, ён ніколі яго не атрымае. Разумны чалавек не зробіць нейкіх выпадковых памылак.
Не можа даже такіх быць ошибок.
А вось меркаванне Андрэя Бандарэнкі.
На самом деле здесь в двух словах не объяснишь все такие скользкие моменты. Это такая своеобразная традиция в тюрьмах, которой ты вынужден следовать не из-за того, что там поддерживаешь, не поддерживаешь, а просто из-за того, что это общераспространенное, скажем так.
У этой совязи узгадывается минулогодний выпадок, який отбылся у Івацевіцкай калёні. Размова идет про спробу суициду политвязня Миколая Аутуховича. До речи про гэта свободе першым паведаміў Сергей Глушак. І на наступны дзень ад некаторых праваабаронцаў можна было пачуць, што падставай для гэтага ўчынку стаў перавод Аутуховіча ў камеру з людзьмі з нізкім турэмным статусам. Што здарылася тады насамрэч, гаворыць Сергей Глушак.
Чаму Коля ўскрываўся там? Таму што яго падставілі турэмныя афіцэры. Учынілі подласць насуперак слову афіцэра. А для яго, чалавека з высокім пачуццём адказнасці, слова афіцэра гэта не пусты гук. І ад гэтага ён моцна пакутваў. Іншага выйсця з ягонага гледзяшча не заставалася. Сцвярджаць, што яго, воіна-афганца, можна было напалохаць нейкім гвалтам ці статусам, смешна. На зіме яшчэ аднаго вязня пакаралі за званкі на свабоду. Зразумела, афіцыйныя падставы былі розныя. Коля, напрыклад, сеў шыза за тое, што не хадзіў у сталоўку. Мы сядзелі ў камерах насупраць. Час ад часу бачыліся, аднак размаўляць атрымлівалася часцей, увечары. Там труба, праз якую крычыш. Вось так размаўлялі.
Як ставіліся да Аутуховіча на зоне увогуле, пытаюся я о майго суразмоўцы.
То вот лично его знал, хорошо с ним был знаком, оно естественно.
Для тых, хто асабіста з ім быў знаёмы, яго не хапае. Яго гэтай зімой пасля суду перавялі ў гарадзенскую крытку, як злоснага парушальніка дысцыпліны. Колю паважалі і хадзілі па дапамогу і падтрымку. Я сам бачыўся з ім штодня. Але агулам стаўленне да такіх людзей тое, што і ў грамадстве. Былі тыя, хто проста не заўважыў таго, што яго перавялі, а многія нават і не ведаюць, што такое палітвязень, хто гэта такі.
Гэта быў Сергей Глушак, і ён і Андрэй Бандарэнка перакананыя. Пагроза сексуальным гвалтам у беларускіх турмах ёсць псіхалагічным ціскам. Яна не рэалізуецца, і гэтым беларускія турмы адрозніваюцца ад расейскіх. Андрэй Бандарэнка робіць наступную выснову.
Собственно говоря, общество в колониях, в тюрьмах, в местах лишения свободы – это своеобразная миниатюра общества. И общеизвестно, что большинство населения очень отрицательно относится к людям традиционной сексуальной ориентации, вот, в местах лишения свободы к этому относятся очень плохо. Соответственно, как бы это основная составляющая так называемых опущенных. Это идет еще со времен Советского Союза, передается, как говорится, из поколения в поколение. Заключенные пытаются соответствовать этим правилам. Ну, в большей степени это все потихоньку уходит в прошлое.
Слухали передачу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. Цирк за дротом.
Штотыдзень на радыё Свабода музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цырк запрашаем вас. Дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць. Сардэчна запрашаем да нас пагасці. Зразумелы кожнаму прафесару дыкі дылёту. Гэта цырк. Што? Цырк за дротам. За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць.
Слухайте у эфиры и глядите видео на сайте Свобода BY.
Это цирк за дротом на радио Свобода. На микрофоне Зенон. Я в курсе, доклала моя с КДБ крыница. Кольки отримали некоторые с псевдоопозиции. 4,5 миллиона, хали-хали. На в ответаю, что гроши давали. Спочатку 2 миллиона за комаровкой. Миллион у краме у пакунку с карловкой. Еще 1,5 поза минулым перочнем. У чагнику Тересполь берешке. Гэты режим обвалится не у забаве. Вот и поглядим, какие будут забавы. Вот тогда настане асталависта. Ведают, на кого працавать. Чекісте.
Усе шпіони, усе шпіньони. А КДБ працює на Дзянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працює на Дзянона. Усе шпіони, усе шпіньони. А КДБ працює на Дзянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працює на Дзянона.
Повідомляє старшиня виборчої комісії. Великий Дзянон, виконали план вашої місії. Владі сказали, все спокійно, все ок. А самі провернули бойкот під шумок.
Докладывая Дзянону керовник КДБ. Вось 9 Саната и АДКП. Слухай, Брусель, слухайте, Ганцевичи. КДБ Паша на Дзянона Станиславовича. Усе шпионы, усе шпионы. А КДБ працуя на Дзянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Дзянона. Усе шпионы, усе шпионы. А КДБ працуя на Дзянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя. Я на Дзянона.
Усё было сказано докладно, и всё яны чули. Хай они не думают, что это монолитная банда.
Усе шпионы, усе шпионы. А КДБ працуя на Дзянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Дзянона. Усе шпионы, усе шпионы. А КДБ працуя на Дзянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Дзянона.
Зробили клоунаду, провалили все.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны, от 22 до 24, Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5895 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.